Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. Сегодня мы продолжим изучение второй главы этого произведения, речь в которой идет о событиях, ожидающих наш мир с приходом Христа. Причиной, побудившей апостола Павла затронуть эту тему, стало появление в Фессалониках какого-то письма, которое якобы пришло от самого Павла. В этом мнимом письме апостола утверждалось, что день Господень уже наступает, и это не могло не смущать фессалоникийских верующих, ибо эти люди претерпевали суровые гонения. Видя все свои невзгоды и трудности, любой из них мог вполне обоснованно сказать, что они уже живут в великой скорби, а значит, день Господень уже наступил. И в этой главе Павел говорит фессалоникийским христианам, что день Господень не имеет никакого отношения к церкви. День Господень — это специальный термин, который обозначает период, начинающийся с началом великой скорби и продолжающийся в течение всего тысячелетнего царства. Этот день, который начинается с суда. Пророк Иоиль детально описал этот день во второй главе своей книги, а апостол Петр использовал слова этих ветхозаветных пророчеств в своей проповеди в день Пятидесятницы. Слушатели Петра знали, что грядет день, когда Святой Дух изольется на людей. Однако они знали об этих событиях как о грядущем дне Господа. В книге «Деяний» во второй главе в 20 стихе мы читаем, как апостол Петр говорит об этом дне в своей знаменитой проповеди. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный». Однако мы знаем, что в день Пятидесятницы ничего подобного не происходило. Во время распятия Иисуса Христа произошло землетрясение, а также на землю опустилась тьма. Но в ходе самого дня Пятидесятницы ничего подобного не было. Мы знаем, что тогда с неба внезапно раздался шум, как от несущегося сильного ветра. На самом деле никакого ветра не было. Однако звук этот был подобен звуку яростного урагана, что заставило всех жителей города броситься к храму, чтобы увидеть происходящее. Затем появились разделяющиеся огненные языки, которые опустились на каждого из присутствовавших. И в своей проповеди Петр заявил, что этот день Пятидесятницы подобен Дню Господнему, описанному пророком Иоилем, потому что все эти люди исполнились духом именно так, как описывал ветхозаветный пророк. Благодаря пророчествам Иоиля, любой правоверный иудей в те дни верил, что грядет день, когда Бог изольет свой Святой Дух на всякую плоть. Однако в день Пятидесятницы Дух снизошел отнюдь не на всякую плоть, потому что день Господень еще только предстоял и по-прежнему предстоит в будущем. В своем втором послании апостол Петр тоже говорит о дне Господнем. В 10 стихе 3 главы мы читаем: «Придет же день Господень, как тать ночью». Изучая первое послание к фессалоникийцам, мы с вами уже увидели, что для церкви этот день не будет столь же неожиданным, как ночной приход грабителя. Церковь должна бодрствовать, ожидая его прихода. И лишь для спящего мира Господь придет как тать ночью. В своем послании апостол Петр продолжает: «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Опять-таки, ничего подобного в день Пятидесятницы не происходило. Еще один отрывок Писания, который показывает, что день Господень не имеет никакого отношения к церкви, мы встречаем в книге Откровения в 17 стихе 6 главы. «Пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Друзья мои, эти слова не могут относиться к церкви. Истинная церковь должна ожидать Его прихода, потому что мы отождествлены с Ним. И вот, исходя из всего этого, апостол Павел обращается в этой главе к фессалоникийским верующим с призывами не поддаваться обману, не спешить колебаться умом и смущаться, считая, что день Господень уже наступил. Поэтому, если мы с вами не хотим стать жертвами обмана, давайте послушаем, что говорит здесь апостол Павел. Причем заметьте, что Павел не колеблясь рассказывает верующим обо всех этих грядущих событиях. Некоторые проповедники считают, что не следует уделять много внимания подобным вопросам. Но, как мы видим, Павел не разделял этого мнения. Давайте прочтем стихи с 3 по 5. «Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. Так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» В нашей прошлой лекции мы с вами подробно говорили, что день Господень не может наступить, пока не будут выполнены два условия. Во-первых, придет прежде отступление, и, во-вторых, откроется человек греха, сын погибели. Оба этих события должны произойти до того, как сможет начаться день Господень, но ни одно из них пока что не случилось. Сначала должно произойти отступление, то есть полный уход людей от веры в Бога. Восхищение истинной церкви приведет к полному отпадению оставшихся в мире людей от Бога Творца. Второе событие, которое должно произойти, это появление человека греха, сына погибели или антихриста. И здесь Павел довольно подробно рассказывает нам о нем. Одним из утверждений антихриста будет то, что он является Богом. Из 13 главы книги Откровения мы узнаем, что Антихрист в образе выходящего из моря зверя объединит весь мир, сконцентрировав всю власть в своих руках. И делая это, он провозгласит себя Богом, а мир начнет думать, что он и есть Христос. Но все это будет грандиозным обманом и обольщением. Хотя этому обману будет содействовать тот факт, что приход Антихриста будет по действию сатаны со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, как сказано в 9 стихе. Антихрист будет могущественным чудотворцем и целителем. Он будет являть такие знамения, которые сумеют убедить представителей науки, политики и религии того времени. Знаете, я порой поражаюсь, наблюдая, как некоторые люди идут на поводу самых, казалось бы, очевидных мошенников. Мне кажется, что суть этого феномена можно выразить так. Тот, кто не желает стоять за истину, попадает под действие первого попавшегося заблуждения. Люди, неукорененные в слове Бога, будут падки на всевозможные знамения и чудеса Антихриста, потому что они не приняли любви истины для своего спасения, как сказано в 10 стихе. Это будут те, кто не поверили Евангелию. Я знаю, что сегодня Евангелие достигает самых удаленных уголков земли. И в этом немаловажную роль играет радио. Но есть люди, которые слышат евангельскую весть, но все равно отказываются принять истину. Давайте прочитаем 11 и 12 стихи. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Сегодня мы можем встретить немало людей, которые не желают занять твердую позицию в отношении Бога. Они не слушают Евангелия, они закрыты для Него. Бог милостиво дает им свое слово. а они не хотят внимать ему. Вот почему за то, что они услышали слово, но отказались принять его, Бог пошлет им действие заблуждения. Ибо, отвергнув истину, эти люди сами делают себя уязвимыми для действий всякой лжи. Люди, которые перестали ходить в церкви, где проповедуется Евангелие, весьма предрасположены к обольщению в различных культах и сектах. Именно поэтому так много представителей различных сект стучатся в наши двери по воскресеньям. Каждым воскресным утром они надеются застать дома тех, кто не имеет особого интереса к Слову Божьему и не стремятся в церковь. Представители всевозможных культов и сект знают, что они могут заполучить таких людей, потому что эти люди отказались принять истину, а значит, сами открыли себя для любой лжи. Меня иногда поражает это удивительное явление. Весьма разумные люди, которые в свое время были в церкви, слышали Евангелие и сознательно отвергли его, впоследствии нередко оказываются во власти самых чудовищных сект. При этом они готовы следовать за человеком, который представляет собой тип обманщика и мошенника и даже не затрудняется проповедью Слова Бога. «Почему это происходит?» — спросите вы. «Потому что Бог сам говорит, что так будет. Когда люди отвергают истину, они начинают верить лжи. Бог отделяет овец от козлов, используя для этого самый лучший способ. И если люди не принимают любовь истины, тогда Бог посылает им действие заблуждения, так что они начинают верить лжи». Что это за ложь? Ложь Антихриста состоит в том, что Иисус Христос — это не Господь, и что Он вовсе не тот, за кого Себя выдавал. Антихрист будет убеждать людей в том, что они поступают разумно, не превращаясь в религиозных фанатиков, верящих в Иисуса. Он приведет замечательные рационалистические объяснения факту исчезновения святых с этой земли и поздравит оставшихся людей, дождавшихся этого времени, когда они начнут строить царство на земле вместе с ним. И люди поверят Антихристу. Они поверят, что он введет их в тысячелетнее царство. Но им будет невдомек, что на самом деле они вступают в великую скорбь. Это и есть ложь сатаны. Но люди будут верить ей, потому что они не поверили истине. И тех, кто отверг истину, Бог будет судить. Я уже говорил это неоднократно, и повторю это самое снова и снова. Если вы возьмете в руки Библию и будете читать Слово Бога, но при этом продолжите отвергать Иисуса Христа, вы сами сделаете себя уязвимыми для всего, что приходит, дабы обольстить и ввести вас в заблуждение». И вы уже никогда не сможете войти в присутствие Божие и сказать: «Я никогда не слышал Евангелия». Если вы отворачиваетесь от Господа Иисуса Христа, вы оказываетесь открыты для действия заблуждения и подлежите суду. Я всегда осознавал, что, неся людям Евангелие, я становлюсь запахом живительным на жизнь для спасающихся и запахом смертоносным на смерть для погибающих, как Павел говорит в своем втором послании к Коринфянам, в 15 и 16 стихах 2 главы. И теперь вы уже не сможете сказать, что никогда не слышали Евангелия. Вы слышали его, и наверняка слышали его неоднократно из уст многих людей. Но если вы отвергаете Иисуса Христа, тогда мои передачи стали для вас запахом смертоносным на смерть. Если же вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, тогда мои слова для вас — запах живительный на жизнь. Далее Павел переходит к практической части этого послания. В свете всего того, что мы знаем о грядущих событиях, мы должны жить жизнью, которая демонстрирует, что мы верим в пришествие Спасителя. Вера в приход Христа не означает, что мы ничего не делаем, а только стоим в ожидании, устремив взор к небу. Если человек действительно верит в пришествие Господа, это проявит себя в трех различных сферах его существования. Это повлияет на его отношение к Слову, на его жизнь и на его дела. Прочтем стихи 13 и 14. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Мне кажется, что в этих двух стихах нам предстает, если можно так сказать, весь спектр спасения, начиная от далекого прошлого и кончая далеким будущим. Во-первых, мы были избраны ко спасению. Эта истина ясно доносится до нас в 8 главе послания к римлянам. «Притом знаем, — пишет Павел в 28 стихе, — что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? «Если Бог за нас, кто против нас?» Ту же мысль Павел объясняет здесь, во втором послании к Фессалоникийцам. «Бог от начала избрал вас ко спасению». Все это говорит о нашем прошлом. И я, друзья мои, не сумею как следует объяснить вам все это, ибо я знаю только то, что сказано здесь. Но я верю этому. Означает ли это, что Бог избрал нас еще до того, как мы появились в мире? Чарльз Спержен в свое время говорил: «Я рад, что Бог избрал меня еще до того, как я появился в этом мире, потому что если бы Он дождался моего появления, Он бы уже никогда не остановил свой выбор на мне». Фактически все это означает, что для Бога не было сюрпризом, что вы доверились Христу. Но, с другой стороны, прийти к Нему может всякий. Иисус говорил: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Он предлагает принять спасение просто и без всяких дополнительных условий. А если вы не придете, то вовсе не из-за того, что вы не были избраны. Вовсе нет. Причиной будет то, что вы не испытываете жажды. То есть вы уверены, что не нуждаетесь в Спасителе. Но если вы чувствуете жажду, то приходите ко Христу. Итак, мы были избраны ко спасению, и это произошло в прошлом. Но если говорить о настоящем, то мы освящены через освящение Духа и веру истине. Мы освящены как по своему положению в Нем, так и на практике. Когда мы приняли Иисуса Христа своим Спасителем, мы оказались во Христе. Это так называемое позиционное освящение, имеющее отношение к нашему прошлому. Но также есть и практическая сторона освящения, фактическое освящение, которое касается нашей жизни. Посредством Божьего Духа мы можем возрастать в благодати. А это означает, что верующий будет изучать Божье Слово. Именно таким образом он может расти и двигаться вперед. А предназначено все это для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Это уже связано с нашим будущим и относится к восхищению. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, пишет апостол Иоанн во втором стихе третьей главы своего первого послания. Вот что ожидает нас в будущем. Итак, мы убедились, что 13 и 14 стихи этой главы представляют нам весь спектр спасения. Мы были спасены, мы спасаемся сейчас, и мы будем спасены. И все это — работа нашего Бога. А теперь давайте прочтем заключительные стихи этой главы. «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Господь Иисус Христос приносит утешение и успокоение в наши сердца, совершая это Своим Словом. Он утверждает нас во всяком слове и добром деле. Утвердиться — это значит укорениться в Слове Бога так, чтобы нас не уносило любым дуновением доктринального ветра. Наши умы и сердца должны быть сосредоточены на Нем. И это поможет нам удержаться от увлечения всевозможными новыми веяниями и капризами моды. Нам уже не понадобится покупать каждую новую христианскую книгу, которая появляется в печати. Нам не потребуется все время искать себе какие-то новые учебные курсы, которые могут укрепить нас на время. Мы должны быть постоянно утверждены в вере. А еще изучение Слова Божьего должно вести нас к труду для Господа. В третьей главе этого послания мы увидим, что верующие должны утверждаться в своей жизни и в своих делах здесь, в этом мире. Дело в том, что человек обманывает самого себя и других, когда рассуждает о том, с каким нетерпением он ожидает пришествия Господа, но при этом не желает изучать Его Слово. В этом случае его вера не проявляет себя в его жизни и не побуждает его трудиться. Если вы действительно верите в то, что Христос грядет, вы будете трудиться для Него, потому что однажды вам придется отчитываться перед Ним. И если Он будет здесь завтра, то значит трудиться надо уже сегодня. Мы не должны сидеть, прижав свои носы к оконному стеклу и устремив глаза к небу. Вместо этого мы должны активно трудиться для Него здесь и сейчас. Это величайшее доказательство того факта, что мы верим в Его пришествие. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. До новых встреч, дорогие друзья!